Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обода азаттык. Студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү. Алдагы берүүбүздө. Кыргыз өкмөтү Сирияда лагерлерде кармалып турган кыргызстандык келиндерди балдары менен чогуу алып келген жатат.
Кылдат караш керек да бул жерден. Дерадикализация өткөрүш керек булар менен. Ошондой программалар бар.
Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги порттордон экспорттоо боюнча келишимден чыкканын жарыялады.
Россия может быть.
Эгер атайлап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң жырманын арасында боло алат? Бул нонсенс.
Бишкекте сталиндик репрессиянын курмандыктары аттарын кайтаруу акциясында эскерилди.
Когда мы говорим про репрессированных,
биз репрессияланганддар тууралуу кеп кылганда, бул биздин өткөн чаг эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибизде экендигин түшүнүшүбүз керек.
Жалал Абад облусу боюнча авариялык мектептердин саны 42 болсо, анын 11-и Сузак районунда жайгашкан. Мына ушул жана башка макалаларга алдыда токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Түштүк Кореяда тыгында каза болгондордун арасында Казакстандын жана Өзбекстандын бирден жарандары бар экени аныкталды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги сөөктүү мекенине алып келүү иштери уюштурулуп жатканын маалымдады. Өзбекстандын Түштүк Кореядагы элчилиги маркумдун жакындарына көңүл айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алып кеткендердин арасында кыргыз жарандары жоктугун маалымдаган. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөгө чогулгандар арасында пайда болгон тыгындан 150-ден ашуун адам каза таап, 82 киши жараат алды. Окуя 29 октябрда өлкөнүн Борбор калаасы Сеулдун Итхэвон деген жеринде болгон. Көз жумгандардын 19 чет өлкөлүктөр экени аныкталган. Сомалинин борбору Магадишодогу эки күчтүү жардырууда бери дегенде 100 адам каза таап, 300-ден ашуун киши жараат алганын өлкө бийлиги маалымдады. 29 октябрдагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида жана Боко Харам террордук топтору менен байланышы бар Аль-Шабаб экстремисттик тобу өзүнө алган. Эки жардыруу тең шаардын ортосунда, билим берүү министрлигинин жанында эл көп жүргөн көчөлөрдүн кесилишинде болду. Алгач жардыруучу зат орнотулган унаа жарылып, окуя болгон жерге полиция жана тез жардам бригадасы келгенде экинчиси жарылган. Сомалинин президенти Хасан Шейх Махмуд окуяны ырайымсыз коркок террордук чабуул деп атады. 2017 жылдын 14 октябрында да дал ушул кесилиште ири теракт уюштурулуп 500-дөй адамдын өмүрүн кыйган. Аль-Шабаб согушкерлери Сомалинин бир катар айылдарын көзөмөлдөп турушат. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган Азимбек Бекназаров социалдык түйүндөр аркылуу билдирүү жарыялап, Кемпир Абад боюнча пикирин билдирип чыккандардын эч кимиси жапырт баш алмандыкка чакырбаганын айтты. Ал ошондой эле президент Сабдыр Жапаровго кайрылып, бийликке оппонент болбогон аялдар менен жаштарды камоо мыйзамсыз гана эмес, гумандуулукка да каршы экенин айтты. Ошону менен катар Бекназаров Жапаровду аялдарды бошотууга үндөдү. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстан тарапка өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун ачык билдирип келген 20-дан ашуун саясатчы активисттер 23 октябрда кармалып 2 айга камалышкан. Президенттик администрация Бекназаровдун мамлекет башчыга жолдогон кайрылуусуна азырынча комментарий бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский шамбы күнкү видео кайрылуусунда дан азыктары коридорунун ишине байланыштуу чечим кабыл алууга Кремлдин акысы жоктугун билдирди. Украин лидери Орусия сентябрдан бери азык түлүк кризисин курчутууга аракет кылып келатканын кошумчалап, дан ташыган 176 кеме дарегине жөнөп кете албай турганын белгиледи. Эгер атайлап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң жыйырманын арасында боло алат? Бул нонсенс. Орусияга чоң жыйырмада орун жок, деди Зеленский. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги Украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29 октябрда жарыялаган. Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишимден чыгуу себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотко караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүп жатат. Бириккен улуттар уюму Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылык коркунучуна кептелиши мүмкүндүгүн эскертип, Орусияны келишимден чыкпоого үндөдү. Уюмдун атайын өкүлүнүн орун басары Фархан Хак Орусия менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын кабарлады. АКШ жана Евробиримдик Орусиянын кадамын сындады. Орус тарап болсо, Украина экспортунун ордун басып, жакыр өлкөлөрдү дан менен камсыздоого даяр экенин айтууда. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кашкадариядагы маданий мурастарга байланышкан мыйзам бузууларды аныктады. Аталган облуста 1468 тарыхый жай бар. Прокуратура бул аймактагы маданий мурастарды коргоо жатындагы мыйзамдардын аткарылышын иликтегенин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Тактап айтканда 18 маданий объектиде мыйзамсыз курулуштар жана өзүмбилемдик менен оңдоп түзөө иштери болгон. Мындан тышкары 382 имаратка коопсуздук белгилери орнотулган эмес. Облустагы 35 тарыхый объект авариялык абалда жана коргоого оңдоп түздөөгө муктаж, айрымдары жеке максатта колдонулуп жатканы аныкталган. Башкы прокуратура тийиштүү чаралар көрүлүп, жооптуу адистерге кемчиликтерди жоюу тапшырмасын берди.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. 31 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт, тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй, Талас облустарында 10-15 градус, Баткенош, Жалабатта 11-16, Өсүкөн облусунда 8-13 градус, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо -3, +2 градус, Бишкекте 12-14 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Кыргыз өкмөтү ушул тушта Сирияда лагерлерде кармалып турган кыргызстандык келиндерди балдары менен чогуу алып келгени жатат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен UNICEF уюмунун өкүлү Кристиан Жольмундун жолугушуусунда айтылды. Расмий маалымат калайык, Сирия менен Иракта кыргызстандык 200 келин 400 чукул балдар менен отурат. 2021 жылы расмий Бишкек мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарган эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандык келин Зарима Жумагулова чейли 4 баласы менен ушул тушта Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасака аймагында курдтор көзөмөлдөгөн Ал-Хол лагеринде отурат. Анын бир тууган эжеси Аиданын Азатка билдиришинче сиңдиси аны мекенине алып кетүүнү күн санап, саат санап күтүп жатат.
Кайрылып келет болуп, ошон кайрылганда результат чыгып, жыйынтыгы чыгып, буюрса, азыр калды эми алып келебиз деп.
Сиңдиңиз менен байланышып турасызбы? Азыр.
Ооба.
Балдары менен жакшы эле, ошол лагерде турат да күтүп эле жатат.
Жакшы, буюрса, сүйүнүп байбай.
Зарема Жумагулованын эки баласы менен Сирияга Түркия аркылуу 2014 жылы күйөө салып кеткен. Ошол кезде балдарынын улуусу 4, кичүүсү 1 жашта болгон. Келиндин күйөөсү көп өтпөй мерт болгон жана ал жактан мыйзамына ылайык бир айдан кийин башын башкага байлап күйөөгө тийген. Келин ал күйөөсүнөн 2 балалуу болгон, бирок ал жолдошу дагы көп өтпөй согушта өлгөн. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жайында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Расмий Бишкек аларды кайтарууга бир канча жылдан бери аракет кылып келет. Бул маселени Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 28 октябрда UNICEF'тин Кыргызстандагы өкүлү Кристиан Жол менен талкуулады. Президенттин басма сөз кызматы анда балалуу келиндерди алып келүүгө аракет жасалып жатканын билдирди. Буга чейин Сириядан кайта албай жаткан кыргызстандыктардын ата эне бир туугандары бир канча жолу өлкө жетекчилерине кайрылып жардам сурашкан. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул багытта атайын программалар керектигине, кайтарылып келгендерге адистер жардам бериши зарылдыгына токтолду.
Алып келгенден кийин бирок өзүнчө бир программа керектүү, реадаптация керек, идеологиялык кандай ал жакта таасирленөттү, кандай акыбалда болду, ошолордун баардыгын жакшылап иликтеп туруп, анан чындык адистер болсо жакшы болот эле. Кээде психолог тиги бул деп жөн эле атына бирдемелерди апарып коюп, андан бетер иштер басып улаш керек да, чындыгы ишти билген, динди билген адамдар менен иш алып барыш керек ал жерде.
Былтыр жазында кыргыз өкмөтү мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы алып келген. Алардын теңи Ирак, Сирия жана Түркияда төрөлгөнү белгилүү болгон. Балдар Кыргызстанда реабилитациядан өтүп, бул жактагы туугандарына кайтарылган. Учурда алардын айрымдары мектепте окуп жатат. Талдоочу Орозбек Молдоревдин пикиринде Кыргызстан кайтып келгендерди коомго аралаштыруу жаатында башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алышы зарыл.
Башка Сирияда да чоңойду жанагы балдар. Ошол жактын согуштун башка нерселерди көрүп, аталарынан ажырап, анан энелери улам бир күйөөгө тийген балдар бар. Жанагы Сириядагы үлкөн аялдардын ичинде жөн эле случайно кетип калгандар эмес, алар осознанно кетишкен. Күйөөлөрү жихатта жүрөт, биз ошолор менен болушубуз керек деп. Анан ошон үчүн бул кылдаат караш керек да бул жерден. Дерадикализация өткөрүш керек булар менен. Ошондой программалар бар. Атайын көбүнчө мынабу Германияда ушундай батыштын өнүккөн мамлекеттеринде атайын иштеп чыккан программалар бар, адистер жасаган.
Буга чейин атайын кызмат Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан жалпысынан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта нагут болгонун билдирген. Өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топко кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 29-октябрда Бишкекте сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Аттарын кайтаруу аталышындагы бул акцияны эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган. Максаты сталиндик катаал доордун курмандыгы болуп, ысымдары тарых бетинен чийилип калган адамдарды тактоо. Мындай акция постсоветтик бир нече өлкөлөрдө өтүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Мына азыркы мен изилдеп аткан кишим Иманов Данаке деген. 98 жылы төрөлгөн, 16 августта 37 жылы кармалган жана 10 февралда 38 жылы расстрелге осужденен. Бул киши кандай деңгээлде турганы мына могу сүрөттөн эле көрүнүп турат. Бирде Абдыкерим Орозбеков отурат. Бирде Төрөкул Айтматов мына Иманов Данаке жанында отурат. Төрөкул Айтматовдун
Ата бейит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова учурда сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири болгон саясий ишмер Данаке Иманов тууралуу изилдөө иштерин жүргүзүп жүрөт. Ал Ата бейитте 1991 жылы 130 ашуун адамдын сөөгү табылганда Имановдун тизмеси теледен чыгып, кийин сөөк коюу расмисинен кийин кайра табылбай калганын айтат.
Ушунун небереси кайрылып атып, КТРК каналынан баягы тизмеде фамилиялар чыкканда 137 кишинин тизмесинде бул киши болгон. Буну болсо ошо апасы, туугандарын баары көрүп, эскеришип, ыйлашып, сүйүнүшүп, ушу сөөгү табылган жакшы болду, бир жерде эстелик болот дегенден кийин баягы 15-июнда казуу иштери башталып, 30-августта кайра көмүү аземи болгондо бул киши тизмеден жок болуп калган да. Кандай бир себептерсиз. Бирок ушул күнгө чейин изилдеп чырылдап келип аткан мына Роза эже, небере кызы. Бүгүнкү күнгө чейин акыйкат жок да. Анан мага кайрылган, мен да кичине изилдөө иштерин жүргүзүп атам азыр. Московский архивтерге кайрылып атабыз.
Данаке Иманов кезинде мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов, Абдыкадыр Орозбековтор менен катарлаш жүрүп, репрессияга да бирге дуушар болгон тагдырлаш экени айтылат. Гүлнара Турсунбекова мамлекеттин келечеги үчүн күрөшүп жүрүп атылып кеткен инсандарды эскерүү үчүн бүгүн эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган акцияга келди. Бул акция 1930 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган.
Иван Адамович Надан, 1894 год рождения, родился в Одесской области, Украине, проживал в городе Фрунзе, Кыргызской ССР.
Иш-чараны уюштуруучулардын айтымында 15 жылдан бери мындай акциялар постсоветтик өлкөлөрдө өтүп, аларга 10,000 адамдар катышып келет. Пандемия мезгилинде дагы бул иш-чаралар үзгүлтүккө учураган эмес. Ал эми Бишкек шаарында аттарын кайтаруу деп аталган акция алгачкы ирет өтүп жатат. Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева бул самалык адам өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок деген маанилүү принципти эске саларын айтат.
Когда мы говорим про репрессированных, надо понимать, что это не только прошлое, но это настоящее.
Биз репрессиялангандар тууралуу кеп кылганда бул биздин өткөн чаг эле эмес, учур чагыбыз жана келечегибиз да экендигин түшүнүшүбүз керек. Биздин дагы бир миссиябыз алардын ысымдарын эстөө. Алар ар түрдүү тармакта зор эмгек жасаган, өлкөбүздө өнүктүрүүгө салымы чоң күнөөсүз адамдар эле. Биз аларды унутпашыбыз керек. Алар жөн гана жала менен атылып кетпестен, көпчүлүгүнүн ысымы тарыхыбыздан чийилген. Биз алардын ысымын кайтарып эстеп жүрүшүбүз керек.
По-человечески мы должны их вернуть. Мы должны помнить их.
1930 жылдардагы сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандык жок кылынган. Кыргызстан эгемендигин жарыялардан бир күн мурун 1991 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмиси өткөн. 53 жыл бою жашыруун жаткан сөөктөрдү Бүбүйрө Кыдыралиева бийликке билдирип, ал иш ачыкка чыккан. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыста сөөк чыккан жер жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен ата бейит аталып, улуттук тарыхый мемориалдык комплекске айланган.
обвинение, пропаганда или агитация, содержание и призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Бүгүнкү эскерүү акциясында катышуучулар тарабынан репрессиянын курмандыгы болгон 137 адамдын ысымдары окулду.
Расулбек Чанчаров, год рождения 1885, место рождения Карабалтинский район, Кыргызстан.
Эскерүү акциясын уюштурууга көмөктөшкөн студент Евгений Лапин тарыхты эстеп жүрүүнүн келечеги үчүн мааниси зор экенин айтат.
Сегодняшний день очень важно помнить имена, судьбу тех людей, которые пострадали.
СССР тушунда саясий репрессияга дуушар болгон инсандардын ысымын, тагдырын эстеген бүгүнкү күн маанилүү. Анткени бүгүн да, келечекте да эч бир адам ой пикири үчүн мамлекет тарабынан жазаланбашы керек. Бардык өлкөдө ар түрдүү адамдар жашайт жана алардын көз карашы да ар түрдүү. Муну түшүнө билүү зарыл.
Любая страна — это много разных людей, много разных мнений.
1930-жылдары 15 союздук республиканын баарында репрессия болгон. Бирок атабей сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда бар экени айтылат. Калган өлкөлөрдө курмандыктардын дареги табылган эмес. Атабейтте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакиев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсинаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын интеллигенция өкүлдөрү жатат. Мындан сырткары репрессияланганар 19 улуттун өкүлдөрүнөн экени айтылып келет.
Обвинение, пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти.
Максат Чангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун эфирин угуп жатасыз. Саны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми Украинадагы соңку жагдай тууралуу баян көтөлү. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги порттордон экспорттоо боюнча келишимден чыкканын жарыялады. Бирке Улуттар Уюму бул жагдай жакыр өлкөлөрдө кризис жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Украина бийлиги эл аралык коомчулуктан чечкиндүү реакция болушу керектигин билдирди. Вашингтон Москванын бул кадамын кескин айыптады. Орус тарап болсо Украина экспорттоонун ордун басып, жакыр өлкөлөрдү дан менен камсыздоого даяр экенин айтууда. Толуураак Санжар Иралиев баяндайт.
Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын чет мамлекеттерге экспорттоо келишиминен чыкканын 29 октябрда жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишимден чыгуу себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишемби күнкү видео кайрылуусунда дан азыктары коридорунун ишине байланыштуу чечим кабыл алууга Кремлдин акысы жоктугун билдирди. Украин лидери Орусия сентябрдан бери азык түлүк кризисин курчутууга аракет кылып келатканын кошумчалап, дан ташыган 176 кеме дарегине жөнөп кете албай турганын белгиледи.
Эгер атайлап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң жырманын арасында боло алат? Бул нонсенс. Орусияга чоң жырмада орун жок.
России на месяц в 20.
Деди Зеленский. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын чечимин айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишим ошол бойдон сакталышы керектигин билдирди.
Орусиянын мындай кылуусуна эч кандай себеп жок. Алар ар дайым чектен чыккан аракеттерди жасоо үчүн кандайдыр бир шылтоо издеп, ушуга мажбурлады деп батышты күнөөлөшөт.
Деди Байден журналисттерге. Бириккен Улуттар Уюму Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылык коркунучуна кептелиши мүмкүндүгүн эскертип, Орусияны келишимден чыкпоого үндөдү. Уюмдун атайын өкүлүнүн орун басары Фархан Хак Орусия менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын кабарлады. Евробиримдик Украина боюнча дан келишимин сактап калуу үчүн Бириккен Улуттар Уюму баштаган аракеттерди колдойт. Шаркеттин тышкы иштер боюнча өкүлүнүн маалымат катчысы Набила Масрали дүйнөдөгү миллиондогон адамдарга азык түлүк тартыштыгын жаратпоо үчүн бардык тараптар Кара деңиз дан демилгесине зыян келтире турган бир тараптуу аракеттерден алыс болушу керек деди. Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов Москванын дарегине айтылып жаткан сынды адилетсиз деп, Орусиянын келишимден чыгып жатышын Украин бийлигинин ойлонбогон аракеттеринен улам экенин айтты. Орусиянын айыл чарба министри Дмитрий Патрушев орус тарап Украин экспортунун ордун басып, алдыдагы 4 ай ичинде жакыр өлкөлөргө 500 миң тонна дан экспорттоого даяр экенин маалымдады. Украина дүйнөдөгү ири дан экспорттоочу мамлекеттердин бири. Орусия быйыл февралда кол салгандан кийинки согуштук абалда Украин бийлиги өлкөдө өндүрүлгөн азык түлүктү деңиз аркылуу мурдагыдай экспорттой албай калып, кризис жаралган. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия дан келишимине макул болуп, жолдорун ачып берген. Андан бери Украинадан жүгөрү, буудай, күн карама, арпа, соя жана рапс данынан бир нече миллион тонна кемелерге жүктөлүп экспортолду. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кырым жарым аралындагы Севастополь аймагында аскердик жана жарандык кемелери учкучсуз учактардын чабуулуна кабылганын айтып, муну Украина Улуу Британиянын адистери менен биргелешип ишке ашырган террордук акт деди. Британ коргоо министрлиги муну Украинага мыйзамсыз басып кирген катастрофалык кырдаалдан алагдуу кылуу максатындагы калп деп мүнөздөгөн. Украин президенти Орусиянын чечимин опузалоо деп баалап, теракт тууралуу ойдон чыгарылган билдирүү таратылып жатканын белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жергиликтүү темага орун беребиз. Жалал Абад облусу боюнча авариялык мектептердин саны 42 болсо, анын 11 Сузак районунда жайгашкан. Маселен, Сузактагы Турат Арзыкулова мектебинин имараты 114 жыл мурда салынган. Мындагы эски имаратта 570 окуучу билим алат. Жаан чачын кезде класстык бөлмөлөргө чейин чатырдан суу тамат. Жаңы мектептен үмүт кылгандар менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жолугуп келди.
Патологту алмаштырган сайын ушундай боло берет экен тамчылап. Ага ким күнөөлүү?
Жаан, кар жааган күндөрү Сузактагы номер 52 Турат Арзыкулова атындагы мектебинин класстык бөлмөлөрүнө чейин ушинтип суу тамчылай баштайт. Мектептин корпусу мындан 114 жыл мурун курулгандыктан эскилиги жеткен. Мугалим Гүлбара Чойгараеванын айтымында имаратты оңдоп түзөп, жыл сайын чатырын жамагандан маянап болбой жатат.
Кайрылбаган жерибиз калбады, тазалап, баарын жакшынакай кылганыбыз менен баары бир эскири жеткен мектепти агат экен. Аны биз жылда эле баягы аккан мал деле биз алмаштырып коебуз шифрларын. Бизде анча мынча жемөрүүчүлөр бар. Мигранттын балдары шифрларды алып келишет. Баары бир патологту алмаштырган сайын ушундай боло берет экен тамчылап. Ага ким күнөөлүү? Эми мектептин эскири жеткен, а биздин завкозубуз тынбай ошо ремонттун үстүндө. Жамгыр жаганда эле коркуп баштайбыз, дагы кайсы жагынан эмне болуп кетет.
Билим уясы 3 корпустан турат. 570 окуучуга 37 мугалим билим берип келүүдө. Эски имараттын бир корпусуна 6 жыл мурда авариялык абал деп өзгөчө кырдаалдар министрликтин кортундусу чыккан. Ага карабастан учурда билим берүү уланып жатат. Деген менен окуучулар бул кыштан кантип чыгат деген маселе турат. Анткени жылуулук маселеси бар дейт мугалим Гүлбак Чойгараева.
Печка деле ысыталбайт, ошончо окуучу отурган болсо. Көмүр деле сапасыз болуп калат. Кээ бир убакта көмүр сапаты жакшы болгондо тим эле сонун болуп моундай ысык болгону менен, а кээ бир учурда сапаты жок көмүр болгондо түтөйт да. Аны түтөйт болгондо ошондо окуучулар отуруп эмек түтөлүп. Анда да кичине окуу процесси анча мынча баягы убактысынча кичине токтоп калышы мүмкүн. Эшикти ачабыз, түтүн чыкчакты кайра жаап киргизебиз. Ошо менен эле бизде оракеч жылда эле. Биринчи жыл эмес, жылда эле ушул оракеч.
Бул мектепти өткөн жылы курулат деп убада берилип, керектүү документтер даярдалган, бирок белгисиз себептер менен иш токтогон. Багыш айыл аймагынын депутаты Жыргалбек Сейит Акматов бул мектептин имаратын жаңылоо үчүн аракет кылып жатышканын айтат.
Бизде багыш айылдык кеңешинин 7-чи чакырылышынын сессиясында каралып, бул жерде ПСД, ПШ итишүү деген документтерине бул мектептин курулушу боюнча ошол документтер толугу менен кылууга акча каражаттары каралып бөлүнгөн болчу. Бул жактан болгон кайрылуулар толук эмелер жөнөтүлгөн жогору жактарга. Андан сырткары ошол эми Кудайдан болуп ушул мектебибизге 2023-кө планга кирип калат деген үмүттөбүз. Көңүл кош мамиле боло турган болсо, биз азыркы күндө бир эле тармак менен кетпестен, экинчи тармагыбыз азыр арабтын өкүлдөрү бар. Ошо араб өкүлдөрүнүн ошо арабтан келген жардам баягындай жардам кылып аткан эмелерге барып атабыз, инвесторлорго барып, кечегиде эки жолу жолугушуу кылып келдик.
Созак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынчтыкбек Үсенов билдиргендей, аталган мектептин маселеси жакынкы 3 жыл аралыгында чечилип калат. Анын айтымында арыз кылууга мектеби өлкө боюнча оңдолушу керек болгон 243 мектептин тизмесинде бар.
Ошо авариялык агылдар мектептеринин ичинен Шарзы Кулуп мектеби авария болду да, бул боюнча МЧСнын кортундусу чыккан, кортундусу чыгып, ошо 11 мектептин тең тизмесин биздин министрликтин жанагы авариялык абалдагы мектептер деп Кыргызстан боюнча 243 мектеп жүрбөйбү, ошонун катарына кошулган. Бүгүнкү күндө ошол 3 жылда чечебиз деген өкмөттүн да айтып атышат, министрликте дагы айтып атышат, ошонун катарында кошулган, кудай буюрса ошону курулат деп ойлойбуз. Биз бир топ жолу бергенбиз маалыматтарды, ошонун кортундусун да асалганбыз.
Сузак району боюнча жалпы 107 мектеп бар. Анын ичинен авариялык мектептердин саны 11 түзөт. Ушул тапта 5 мектептин курулушу жүрүп жатат. Райондо бул жылы 2 билим уя пайдаланууга берилген. Жалпысынан Сузак өрөнүндө 20 жаңы мектепке муктаждык бар. Ал эми облус боюнча авариялык мектептердин саны 42. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми көп кезеген шайлоо Дүйшөевке узаталы, обода сөз дайра түрмөгү.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бүйүстү турат. Андагы кара гранитте некий нептотчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, берген тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Эгене Кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Алынан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Есенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да, кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин, маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана Мадекуй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Он сегодня пройдет в формате интервью. Моя коллега Лена Нечаева побеседовала с бизнес-дирижером Даниэлем Аманалиевым о секретах успеха.
Вы много лет проработали в крупной компании и на высокой позиции, потом вдруг решили начать свое дело. Как это произошло? И больно ли была эта трансформация? Потому что, когда смотришь на людей, кажется, они так легко все бросают, легко начинают что-то новое, а вот я сижу и жду, да, мне тяжело. Но на самом деле это так все просто, да? И как происходила вот эта вот трансформация?
Это очень больно. Я работал в Кыргызконцепт, я думал, что я проработаю там всю жизнь. И намерение всегда было такое. Ну, тем более я туда пришел очень маленьким. Да, мне было 20, когда я начинал работать. Для меня Эмиль был вторым отцом буквально. Да. У нас супер близкие отношения были. И, конечно, я очень благодарен ему за то, что он меня очень многому научил. Вот, ну, по мере взросления, наверное, где-то начали какие-то собственные идеи, собственные там ценности, какие-то микроотличия проявляться и так далее. Я думаю, что, ну, просто в какой-то момент стало ясно, что мне интересно делать немного другие эксперименты, немного другую культуру внедрять. Не значит, что лучше или хуже, просто верил, что я хочу сделать что-то по-другому. И когда разница начала нарастать, стало ясно, что вряд ли это получится здесь сделать. Потому что у компании есть свой ДНК. Вот. Ну, это было очень болезненно, мне кажется, для всех сторон. Это было очень тяжело, и я уходил в никуда. И, конечно, я переживал, потому что я 12 лет проработал в компании, я ее строил. Вот. Поэтому были и слезы, и такая вот как бы депрессия, и я очень долго это переживал. Это нелегко, но это было необходимо. Когда я уходил, я знал, что это очень правильное решение.
А вы знали уже, что будет дальше? Или вы просто сначала ушли, а потом уже начали решать?
Нет, есть, оказывается, такое понятие, как прыжок веры, и это был именно он. Просто я уходил, и я верил, что у меня все будет в порядке. Что именно я буду делать, мне было неясно. Я решил, что я дам себе месяц на полную перезагрузку. И это был конец декабря, в тот момент, когда я уходил. Я решил, что к началу февраля я должен иметь решение, что делать дальше в жизни. И вот эта мысль, ну, идея загрузиться за месяц, перезагрузиться за месяц, она для меня хорошо сработала. И поэтому всем своим знакомым, которые вот так вот уходят, начинают перезагружаться, я тоже рекомендую всегда ставить дедлайн. Потому что работа занимает все отведенное для нее время. Если ты не ставишь дедлайна, то это может всю жизнь продолжаться. Поэтому себе решил, 1 февраля должно быть решение. 1 февраля мы подписали партнерское соглашение о создании ООО. Так получилось.
Когда было более финансово приятно? Когда вы работаете менеджером на крупную компанию или когда у вас свой бизнес?
Ну, я скажу вам так. Когда я работал в концепте, я зарабатывал на уровне 0,1% самых хорошо зарабатывающих людей в этой стране. У меня была очень хорошая, очень комфортная жизнь. 250 человек в команде. И многие-многие простые такие логистические вещи за меня делали другие люди. Мне было очень комфортно. И у меня был статус и так далее. И у меня была предсказуемость. С точки зрения дохода, я до сих пор думаю, что я не зарабатываю стабильно столько, сколько я зарабатывал там. Я имею в виду чистыми. Но как бы выручка, которую я генерирую, она, конечно, во много раз больше. И богатство – это все-таки не только доход. Богатство – это то, чем вы владеете. Я могу в любой момент продать там, долю в или какую-то часть моей доли в компании и получить намного больше, чем я бы заработал, работая топ-менеджером. В общем, раньше я жил по принципу левополушарному, когда я пытался полностью запрограммировать свое будущее. И этот подход, он требует от тебя контроля любых микродеталей там, и так далее. И, в общем, этот метод, конечно, он там имеет свои плюсы. Ты продумываешь сценарий, ты продумываешь, как отреагировать, если вот так, если вот так, если вот так. Но, говоря языком Нагима Талеба, это очень хрупкий подход. То есть он делает тебя очень хрупким. Потому что если что-то пошло не так, как ты запланировал, или случился сценарий номер 4, а у тебя было всего 3, ты в шоке. И я решил после того, как ушел, что я хочу попробовать другой подход к жизни, прислушивание к себе, следование внутреннему голосу, тому, что я чувствую правильным, там, желание и так далее. Да? И до сих пор как-то все это так и развивается.
ООО знают все, да? Это, ну, многие, по крайней мере. Сеть коворкингов по стране. На тот момент были уже коворкинги какие-то или нет?
Да, до нас было 6 коворкингов в Кыргызстане. Но мы на это не смотрели, потому что мы никогда не планировали делать коворкинг. Так получилось в итоге, что мы занялись коворкингами. Но когда ООО запускался, мы занимались искусством. Мы обучали там, на фортепиано играть, там, на скрипке петь, на гитаре играть, писать истории. Мы занимались искусством, а коворкинг сложился случайно.
Насчет коворкинга. Вот это получается сдача помещения какого-то в аренду, да, либо офис можно арендовать, либо какое-то просто рабочее место, да. Но вы всегда говорите о том, что сдача в аренду помещений и коворкинг – это две разных вещи. Вот в чем основное отличие?
Ну, это как, знаете, есть парикмахерская, есть салон красоты. Это еще очень разные вещи. Есть еще, да, вот next level – это барбершоп. А есть еще NFT, да? И парикмахерская – это очень простое место, где ты приходишь, там тебя стригут там какими-то ножницами. Не очень технологичное место, не очень комфортное. Никто там не заботится о твоем самочувствии, никто там не запоминает, кто ты такой. Вот ты пришел, тебе сколько сантиметров там отрезать, столько-то? Ну все, садись, там сейчас отрежем. А есть барбершопы, где, во-первых, там все модельно, во-вторых, там с тобой разговаривают. Я особенно не знаю, я был один раз в жизни в барбершопе, но я понимаю, что там есть некая атмосфера, некий
да,
разговор,
да,
некий там кофе, тусовка. Ну это как бы лайфстайл, да, то есть это некая такая, некий ритуал, а не просто техническое обстригание. За техническое обстригание ты готов заплатить очень мало. За барбершоп ты готов заплатить очень много. Хотя, может быть, на выходе продукт выглядит одинаково. И мы платим, по сути, за истории, которые происходят с нами. Коворкинг – это отличие от традиционных бизнес-центров. Есть несколько технических отличий, но, в общем-то, это кубические метры вместо квадратных. Я бы сказал так. То есть это гораздо больше, чем просто пространство для работы. У нас сидит, например, вот в этом коворкинге сидит компания айтишная из Нигерии. У нас сидит американский разработчик микрочипов здесь, который изобретает новые микрочипы. И вот это, например, центр религиозных исследований. Они знают в каждом селе Кыргызстана, какое течение ислама. Вот эта компания, машина KG, это один из самых успешных стартапов в Кыргызстане. У них 2 миллиона скачиваний этого приложения. Да? Все люди ищут автомобили там. Вот, это наше окно в другой коворкинг, это ООО «Ормонхан». Здесь мы видим друг друга, они нас видят.
ООО, да?
Да, то есть мы показываем, что это все одно пространство. Для того, чтобы были продуктивны люди, вы сначала должны понять, кто эти люди, для которых вы работаете. Для нас это креативный класс, да? Это вот наша целевая аудитория. У креативного класса есть очень специфичные потребности. Креативный класс, например, не хочет сидеть в белых помещениях, потому что белые помещения убивают креативность. Креативный класс хочет сидеть в очень шершавых помещениях, вот таких вот лофтовых, где, может быть, ну, если зайти в мой кабинет, в нем 4 как бы, сиденья, но 4 кресла, они все разные. И это тоже как бы, ну, осознанный выбор, да, потому что ну, как бы сегодня хочу на этом посидеть, завтра хочу на этом посидеть. Когда ко мне приходят гости, я могу предложить им это кресло или это, или вообще взять какое-то другое из коворкинга. И все это имеет значение, потому что вот это разнообразие, оно у тебя будет. возвращает тебя в сознание и дает тебе возможность создавать нетрадиционные решения. Нетрадиционные решения требуют нетрадиционного подхода. Нетрадиционный подход требует нетрадиционной архитектуры и дизайна. Это кухня. Обычно у нас кухня – это всегда большой стол, где люди из разных мест вынуждены встречаться, пить кофе вместе, там, знакомиться. Да, вынуждены. То есть даже если ты... Ну, то есть если бы мы разбивали на отдельные столики, то люди бы сидели по два, по три в своих компашках. А здесь они... Ты сидишь, ешь. Вот это Алина Макьянова, у нее рекрутинговое агентство «Передовое». Здесь мы сидим, это наш кабинет, это наша собака Ада.
Классно, у вас всем можно с собаками?
Да, конечно.
Не, а, нет, серьезно? Конечно.
Не, ну, нет ничего такого, что можно нам, но нельзя другим людям Волу. Это было бы странно. То есть мы не ставим себя выше.
И все не против, да?
Нет, нет. Ну, понятно, что если ты приводишь собаку, ты должен сделать так, чтобы она не мешала другим людям.
Да.
Это уже твое уважение к другим людям. Ее назвали в честь первой женщины-программистки. Да, это очень интересная история. У Байрона, который британский поэт, была дочь, которая стала первым программистом. И мало кто знает это. И даже есть язык программирования Ада. Вот ее зовут Ада.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В общем, история была такая. Мы запустили бизнес на 10 тысяч сом. Реально 10 тысяч. Как бы люди думают, что это там приукрашивание. Из этих 10 тысяч мы порядка 2-3 потратили при открытии. Там регистрационные пошлины, там нотариусы, поездки. Даже такси мы когда платили, мы брали из этих денег. Не из своих.
Угу.
То есть мы очень четко делили карман компании и личный. И потом, как сколько-то мы потратили на покупку мыла, чая, кофе, там, полотенец и так далее. То есть у нас была студия, которой мы имели возможность пользоваться в тот момент.
Это была ваша студия или чья?
Нет, это не была наша студия, но это была студия, которую мы получили на очень выгодных условиях. И это тоже искусство переговоров, это как бы репутация, это договоренности, это когда у вас нет денег, что вы можете предложить вместо них. Да? Вы можете предложить долю в прибыли, долю в компании, ну, разные способы есть. Просто не надо мыслить стандартно. Стандартно, конечно, мы всегда думаем, нужно помещение, нужно заплатить за аренду.
Да, или если у тебя нет денег, значит, ты не открываешь бизнес.
Да, да. И мы челленджили именно этот стереотип. И мы хотели создать историю, где друзья и муж с женой тоже, да, создают нечто с нулевым бюджетом, и потом оно меняет страну. Меняет главную, избавляет страну от главной проблемы. А главная проблема нашей страны – это культура стыда. Ну, я имею в виду, что у нас Эли Мнедейт, брат, этот, сын маминой подруги, Уят, да, казахи говорят Ят Булат, да, у нас говорят больше Эли Мнедейт. Но суть одна и та же. Вот, делать то, что другие люди оценят. И не делать того, что другие люди осудят. И это фундаментальная проблема, потому что мы живем в одной из самых бедных стран мира. Для меня это одна из самых прекрасных стран мира также. И для меня это ужасная несправедливость, что такая великолепная страна находится в таких ужасных условиях сейчас. Да? Так ужасно управляется и настолько бедна, насколько Кыргызстан сейчас беден. И многие вещи с насилием связаны и так далее. Это не просто культурологические вещи, это просто следствие бедности. И то, что у нас дети растут, и у наших детей в Кыргызстане мозг объемом меньше, чем у детей в развитых странах, как результат недоедания, неправильного питания, там, хлеб, чай, сахар и так далее, это следствие просто бедности. И мне кажется, мы такие бедные потому, что мы не создаем новую ценность для мира. Кыргызстан – страна, которая, если сейчас исчезнет, мир это не заметит. И почему мы не можем произвести эту ценность? Потому что мы боимся экспериментировать, мы боимся реализовывать свои таланты. Но мы не худшие в мире. У нас есть идеи, у нас есть как бы, ну, дар какой-то. Да? Но чтобы этот дар реализовать, превратить в продукт, который был бы ценен для мира, есть некий процесс. Этот процесс, он у каких-то стран получается, у каких-то стран нет. У нас он не получается именно потому, что мы все время думаем о том, что другие скажут. Вот. И это, если мы вот эту культуру шейминга, культуру стыда заменим на культуру первооткрывателей, храбрецов, героев, созидателей, творцов, волшебников, да, мы очень быстро вот так вот исправим ситуацию здесь. Это очень маленькая страна, ее сделать богатой очень легко. Вот. Это то, что мы пытаемся поменять. Это было изначально целью, и это остается целью сейчас.
Ну, с точки зрения атмосферы, понятно, да? Вот с точки зрения бизнеса, как у вас все построено? То есть это вы берете помещение в аренду и дальше их облагораживаете, или вы их выкупаете, или как это все происходит? С точки зрения...
Да, в общем, модель ОЛОЛО такая. Почему мы сумели масштабироваться очень быстро? Да? То есть мы начинали с этих 10 тысяч сом, не собирались заниматься коворкингами. 6 лет проходит, и у нас самая большая сеть коворкингов в Центральной Азии. Как так получилось? Просто по мере развития мы поняли, что существует очень много помещений, которые очень плохо управляются. Не потому, что собственники какие-то плохие управляющие, просто как бы, вот люди заработали денег, приобрели какое-то помещение, и их бизнес совсем другой. Они не умеют управлять помещениями. И они сначала, многие люди думают, что недвижимость – это очень легкий бизнес. Потому что как это происходит? У меня есть знакомый, у него 5 квартир, он их сдает, и он зарабатывает, у него шикарная жизнь. Я смотрю, он с каждым месяцем все лучше и лучше живет. Давай я тоже куплю 5 квартир. Люди не понимают, что многие люди тоже, может быть, покупали квартиры и сидят, и не могут их сдать. Никто не рассказывает провальные истории. Все рассказывают только историю успеха. Еще приукрашивают. Поэтому в недвижимости у многих людей есть иллюзия, что, мол, имеешь офис, зарабатываешь легкие деньги. На самом деле в недвижимость очень тяжелый бизнес, особенно в Кыргызстане, особенно сейчас. И те люди, которые уже это поняли, они начинают искать другие решения для своей недвижимости. Помещение, где мы находимся сейчас, например, это 1100 квадратных метров. И собственница, она... пыталась его сдать в аренду, но здесь трудно найти это помещение на Эркинбеке, трудно припарковаться, но много недостатков. Общественный транспорт тоже там, ну, нужно идти куда-то. И просто компании отказывались даже приезжать смотреть помещение. И тогда она нам сказала, ну, придумайте что-нибудь другое. Мы сказали, ну, давайте мы сделаем здесь коворкинг. Мы разобьем на маленькие кабинеты, обустроим. И мы задизайнили это помещение, мы его построили, и мы им управляем. Но инвестором выступила сама же собственница. И точно так же почти со всеми другими нашими площадями.
Долю вы отдаете, да, какую-то?
Нет, по сути, мы отдаем всю прибыль этого помещения. Просто мы получаем какую-то долю от выручки, которую генерируем для собственников.
Вот теперь помимо коворкингов у вас еще новые есть форматы. Коливинг есть в Бишкеке, есть пансионаты на Иссык-Куле. Как вы вот на этот уровень вышли? Как вообще пришла идея, что можно делать что-то за рамками?
Ну, мы поняли, что... ну, то есть продуктовые компании. Это компании, которые говорят, вот, мы занимаемся коворкингами. Давайте делать лучшие коворкинги в мире. А есть клиентские компании. Да, это клиенты, компании, которые говорят, мы работаем для цифровых кочевников. Что еще цифровым кочевникам нужно? И в нашем случае мы строим клиентскую компанию. Мы строим ее для цифровых кочевников. Это люди, которые работают с лаптопом с любой точки мира. Им все равно, где находиться. Они просто едут в самые лучшие места. И мы думаем, что Кыргызстан может стать такой меккой для цифрового кочевничества, потому что у нас довольно недорого можно получить очень высокий уровень жизни. И мы в своих коворкингах постоянно изучаем, что еще нужно этим людям. И мы поняли, что для них очень мало иметь место для работы, им нужны ивенты, им нужно, чтобы они встречали новых людей, обучались там, и так далее. И им еще нужно место, где, ну, где они могут жить, потому что у них потребности в жилье, они тоже отличаются. И в итоге в одном из наших коворкингов, там, который называется ОЛО «Восток», когда мы его запускали, мы решили затестить этот формат. Он очень успешно сработал, и теперь мы перешли к хостелу, и еще в пансионат на Иссык-Куле. А Иссык-Куле – это вообще лучшее место для жизни, ну, в Центральной Азии точно.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Чего из Сыкулю не хватает для развития, именно вот туристического развития? Какие минусы вы могли бы отметить?
Ну, мне кажется, Иссык-Куле очень сильно не хватает любви. Просто вот, чтобы к нему относились с любовью. Мне кажется, мы не понимаем, насколько это огромное богатство, которое нам досталось. Мы, кыргызы, должны быть просто бесконечно благодарны тому, что у нас есть такое озеро. Давайте попробуем представить, сколько готовы были бы заплатить Саудовской Аравии, например, чтобы у них такое озеро появилось. Да, это были бы какие-то многие миллиарды долларов, я уверен. А если бы нам кто-нибудь пришел и подарил многие миллиарды долларов, мы бы сейчас очень обрадовались. А Иссык-Куле у нас просто есть.
Создавайте Иссык-Куле или что-то подобное.
Да, сначала мы сделали бы той. Вот. Но с Иссык-Кулем мы относимся к нему без благодарности, без уважения. И это происходит именно из-за того, что к нему отношение такое максимально потребительское. Поэтому короткий ответ – Иссык-Куле не хватает любви. Его можно распаковывать и объяснять, что в итоге это превращается в инвестиции, в место для жизни, в другую концепцию, а не просто там отдых на три дня. Мне кажется, меня на Иссык-Куле посещает меньше бесполезных мусорных мыслей. Моя голова яснее, когда я нахожусь здесь. Как будто бы это огромное озеро, оно говорит, занимайся главным. Все остальное, если оно второстепенно, ты же знаешь, что это второстепенно.
Вот а как понять человеку, что главное, что второстепенное?
Думаю, это идет от целей. Что помогает твоей цели, это главное. Или там проблема, которая мешает твоей цели, решить эту проблему, это главное. А второстепенно – это все, что не помогает главным целям. Поэтому, чтобы человек вообще мог понять, что для него главное, что второстепенное, человек должен определиться с целями. Беда в том, что многие люди, которых я наблюдаю, не имеют целей. И человек, не имеющий цели, не может определить главное и второстепенное.
Вот вы достаточно много времени проводите и на работе, и с семьей, и все это перемешивается, да, иногда? И не встает, я так понимаю, вопрос, что главное там семья или работа?
Для меня семья стоит намного выше, чем работа. И когда мы создавали бизнес, мы же работаем с женой, мы подписывали с ней некий свой семейный манифест, потому что мы очень подробно садились и обсуждали.
Извините, прямо на бумаге или это
да,
все
да,
на,
да.
на словах было?
Нет, это прям написано есть. И это был такой договор между нами. Родился он следующим образом. Я знаю очень много семей, которые распались в результате совместного бизнеса. И знаю много семей, которые распались изнутри, а юридически, может быть, не распались. Потому что когда у вас совместный бизнес, особенно большой, успешный, очень трудно там развод, деление имущества и так далее. Это может очень навредить бизнесу. Мы сели с Айнурой и расписали возможные риски совместной работы, совместного создания бизнеса. И сделали такой риск-менеджмент упражнение. Определились, что мы должны делать, как мы должны приоритеты расставлять. И там очень простые принципы определили, и стараемся их придерживаться. И они очень помогли.
А можете примеры какие-то привести? Потому что даже если не так много, может быть, пару которых совместный прям бизнес, но достаточно многие просто хотя бы работают вместе, и это уже как бы бьет частенько по отношениям. Вот какие-то, может быть, правила, которыми вы можете поделиться, которыми вам помогают?
Ну, мы создавали этот бизнес вместе с двумя друзьями. Получается, мы с супругой и двое друзей. И мы изначально сели и расписали, кто за что отвечает, у кого какая доля. И мы не шли на поводу там, каких-то социалистических принципов, типа у всех по 25%, раз нас четверо. Там все договаривались о разных вкладах, и, соответственно, доли были разные. Моя доля, например, была больше. И об этом надо честно садиться и разговаривать. Потому что друзья очень часто хотят друг друга не обидеть, пытаются как-то договориться, пытаются как-то как бы обойти этот разговор. Там раз нас трое, значит, по 33%, раз нас двое, значит, 50-50. И эта модель срабатывает крайне редко. Бывает, что она срабатывает, но очень часто именно вот это заводит компании в тупик. Вот. Поэтому садиться, обговаривать, какая доля, кто, соответственно, какой вклад вносит, и что происходит, если этот человек не вносит этот вклад, Это очень важно, чтобы это было на бумаге. Эта бумага пригождалась нам несколько раз в ходе развития, и она сыграла очень важную роль. Я думаю, что без нее нам было бы намного сложнее справиться с первыми такими серьезными трудностями, которые у нас возникли. То же самое с нашими отношениями в семье. Мы точно так же прописывали, и эти принципы, они нам очень помогли. Ну, например, очень простой принцип. Если вы делаете бизнес совместно там, с женой, то очень важно разделять кошелек компании от кошелька семьи. Это принципиально. Многие люди этого не делают. Но это должны быть абсолютно разные кошельки. Вплоть до того, что, например, если сейчас у вас не было кошелька компании, кассы компании, вы что-то купили для компании, то вы потом берете из одного кошелька в другой перекладываете.
А вот семейный бюджет у вас как строится? Есть же разные модели, да? Есть общий, допустим, или раздельный, или как-то частями?
Мы договариваемся об крупных расходах, об крупных инвестициях, которые нужно сделать. Мы их планируем и отслеживаем, хватает нам на них денег или нет. А в остальном операционные расходы семьи, за всем этим следит Айнура. И все. Это очень простой принцип. Все мои деньги – ее деньги, все ее деньги – ее деньги. И я думаю, что это один из секретов успешных семей.
Какие-то главные уроки, которые вы за свою жизнь хотите дать своим детям?
Я понял, что детям бесполезно давать назидания. Им можно что-то расшифровывать, объяснять, разъяснять, если они спрашивают, когда им это интересно. Моя дочь сейчас через такой период проходит, когда она очень много вопросов задает.
Сколько лет?
Ей сейчас 10. Она задает очень много вопросов, таких нелегких. То есть она прям получает удовольствие от того, что этот вопрос нелегкий. И, вот в английском есть это выражение «would you rather», там типа, и там «что бы ты выбрал, вот это или вот это?» да? И почему? И иногда она это задает из любопытства, а иногда она хочет разобраться в каких-то вопросах, там, например, «что такое дружба?» Можно ли вот так поступать по отношению к другу? Если по отношению ко мне поступают так, нормально ли, что меня это там задевает? Ну, такие вещи. И я как бы стараюсь давать ей свою перспективу, но я всегда постараюсь понять, как она мыслит тоже. Да? И я не хочу монополизировать там истину в ее глазах. И когда я совершаю ошибки, я говорю ей об этом. И чтобы она понимала, что я могу совершать ошибки, и что не надо прислушиваться ко мне на 100%. Я не всегда буду знать, как лучше для нее. И в остальном я считаю, что кроме разъяснения важен личный пример. У меня были эпизоды в жизни, когда мне было очень страшно как-то поступать, потому что я боялся, как это скажется там, на бюджете, моей способности поддерживать расходы, необходимые там, для семьи и так далее. И в эти моменты я думал, что главное? Главное, чтобы я детям обеспечил, там, например, самую дорогую и лучшую школу в этой стране, как это сейчас происходит. Или важнее, чтобы я был счастливым, и чтобы они видели, что у них есть модель как бы, перед глазами счастливого отца. И я понимал, что первичнее быть счастливым. Если я понимаю, что если я счастлив, то тогда это пример, которому они могут следовать. А если я счастлив, то в итоге и с деньгами тоже все происходит так, как нужно. Если ты гонишься только за деньгами и ставишь их во главу угла, то и упускаешь счастье, то ты гарантированно счастье не получаешь. Когда ты стремишься к счастью, ты получаешь столько денег, сколько тебе нужно. Человеческое дитя, в принципе, самое зависимое из всех видов млекопитающих. Обычно млекопитающие, когда рожают, ребенок готов уже там, через пару часов ходить. И сам как-то добывать еду. Там олененок, щенок, котенок там, и так далее, и так далее. Но человек не способен. Человек долгое время еще должен дозревать, прежде чем вообще сидеть научиться, ходить научиться, там, ползать научиться, разговаривать научиться и так далее, и так далее. И если не новорожденного ребенка оставить без внимания, он просто умрет. Он абсолютно зависим. И вот уход от зависимости, переход от зависимости в независимость, он происходит у всех по-разному. И есть люди, которые никогда от зависимости в независимость не уходят. Они всю жизнь остаются зависимыми. Просто сначала они зависимы от родителей, потом они зависимы от мужей и жен, потом они зависят от общественного мнения и так далее, и так далее. И они никогда не выходят на следующий уровень.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Очередной выпуск прошел в формате интервью. Моя коллега Лена Нечаева побеседовала с бизнес-дирижером Даниэлем Аманалиевым о секретах успеха.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.